Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами в течение часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Движение.
Давайте посмотрим, что нам рисует Яндекс. Яндекс, судя по всему, рисует нам трехбальные пробки. Внутренняя сторона МКАДа — традиционно затруднение между Волоколамским шоссе и Ленинградским. Внутренние и внешние простаивают примерно от Бесединского шоссе до скоростного диаметра. Третье транспортное кольцо здесь везде хуже. Нормальный участок только примерно с 2 до 5 по циферблату. В остальном вот какие-то пробки, вот такой тяни-толкай примерно. Садовое кольцо желто-зеленое, поэтому, смотрите, основные затруднения из-за ДТП, опять же, из-за дорожно-транспортного происшествия в районе, соответственно, Ленинского проспекта, Мытной улицы, вот здесь вот переходит к Полянке. Весь узел, район Добрынинская, Серпуховская, Павелецкая, Октябрьская, тоже внутренняя сторона стоит. Будьте внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Виктор Орбан назвал истинные планы Запада в отношении Украины. Эксперимент с налоговым режимом для самозанятых должен завершиться в 2028 году. И власти уже задумались о новой концепции, которая придет ему на смену. Бывший замгубернатора Кубани задержан по подозрению в хищении гуманитарной помощи для нужд специальной военной операции. И Татьяна Голикова заявила о способности россиян дожить до 120 лет. В «Умных парнях» у нас сегодня Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМа.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Виктор Орбан назвал истинные планы Запада в отношении Украины. Страну планируют обокрасть, прикрываясь желанием защитить, подчеркнул премьер-министр Венгрии. Запад говорит о защите Украины, но на самом деле это империалистическая борьба за землю, ресурсы и деньги. Несчастный украинский народ подвергается грабежу, а те, кто подталкивает к войне, подают эксплуатацию под видом защиты, написал он в соцсетях. Накануне Орбан прокомментировал высказывание Трампа о том, что Киев якобы может вернуть территории. По словам венгерского премьера, Москва победила в конфликте, и вопрос уже закрыт. Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СППГУ, доктор экономических наук. Станислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, но Орбан все-таки в большей степени про себя. У него же конфликт с Европейским Союзом очень серьезный, там про лишение права вето. А тут, соответственно, Трамп. Или он говорит уже то, о чем молчать невозможно?
Ну, я думаю, что все-таки второе. Конфликт не только Орбана с Европейским Союзом. Конфликт у него не такой уже серьезный. Например, из суммы в 150 миллиардов евро, которые Еврокомиссия планирует выделить на оборону, военные расходы в связи с украинским кризисом, 16 миллиардов достается Венгрии. Поэтому по каким-то статьям Венгрия получает меньше, по каким-то больше Европейского Союза. Я обратил бы внимание вот на что. Орбан, между прочим, был премьер-министром еще в прошлом веке. Он занимал свой пост с 1998 года. Там был Перым, но тем не менее. Поэтому у него есть огромный опыт политический, дипломатический, и вот с высоты этого опыта он смотрит на нынешних, ну, в общем, довольно мелкотравчатых лидеров Европейского Союза и отдельных европейских стран, которые, ну, в общем, с одной стороны, занимаются откровенным жульничеством, вот расходуя деньги Еврокомиссии, а с другой стороны, ведут себя, ну, то есть стратегически безответственно, вызывая Россию на конфликт.
Но ведь эта безответственность со стороны европейцев, она же как бы абсолютно рациональная, то есть с их-то стороны никакой безответственности нету, потому что для них это был некий инвестиционный проект с рисковыми активами, нет?
Да, все правильно. Ну, вот я поэтому говорю о стратегической безответственности. То, что в их действиях есть рациональный смысл, кто бы сомневался. Вообще, если вспомнить дискуссии февраля-марта 2022 года, особенно в Восточной Европе, дальше в Европейском Союзе, лозунг о том, что вот мы сейчас в России победим и наживемся на этом, кому территория достанется, кому золото, кому нефть, а это всегда присутствовало. Просто сейчас понятно, что эти амбиции забыты, и вот идея состоит в том, чтобы делить военные деньги или деньги, которые под лозунгом вот, «Уделение помощи Украине», они собираются распиливать сами.
На что влияют откровенные заявления Венгрии именно по поводу украинского конфликта внутри европейского сообщества? Может кто-то, кроме Фицо, ему, например, вторить? А кто-то скажет, нас, как это, надоело обманываться?
Ну, вот давайте на это понадеемся. Дело в том, что все-таки Европейский Союз – это очень много стран, 27, и поэтому, если бы не был Орбан, я думаю, нашелся бы кто-то другой, кто вот сдерживал бы этот откровенный такой русофобский марш Еврокомиссии. То, что Европа заигралась в НАТО, есть НАТО, который занимается военными вопросами, то, что Европа перетягивает это дело на себя, пытается стать военным союзом, это не нравится в Европе очень многим. Но я думаю, очень многим лидерам Европы нравится, что из-за них вот эту работу по успокоению еврочиновников выполняет Орбан. Я думаю, что лидеры таких стран, как Австрия, например, даже Италия в аналогичной ситуации высказали бы, например, подобную позицию.
Но, Станислав Леонидович, с вашей точки зрения, как все-таки на европейское сообщество влияет, ну, вот откровенные такие, в том числе и вербальные демарши со стороны Венгрии, потому что европейцы, понятно, приняли концепцию военной дисциплины, которая не подчиняется Фицу и не подчиняется Орбан. А тут мало того, что он не подчиняется по каким-то ключевым вопросам, так он еще и высказывается. А с учетом того, что идет информационная война, в общем, то, что говорится, тоже имеет свою цену.
Да, это, безусловно, имеет свою цену. Знаете, выражаясь военным языком, он подрывает единоначалие и дисциплину, что, конечно, чиновникам в Брюсселе не нравится. Очень хорошо, что этот голос звучит. В конечном итоге конфликт с Европой у нас не навсегда. В какой-то момент мы перейдем к каким-то более спокойным отношениям. И я думаю, что очень многие в Европе хотели бы, чтобы вот эта стартовая точка восстановления отношений была не совсем на уровне плинтуса, чуть-чуть повыше. Ну, вот поэтому очень хорошо, что Орбан это озвучит. Значит, в Европе есть рациональные люди, которые готовы не просто играть вот в эту безответственную игру по повышению ставок, а просто понимают, в какой системе координат Европа находится и не пытаются.
А европейцы же играют в это в надежде того, что все-таки американцы возьмут на себя бремя расходов. Американцы не возьмут, Трампа невозможно будет убедить?
Ну, вот это самый сложный вопрос вот с точки зрения содержания нынешних политических процессов. Трамп приходил с позиции о том, что нет, конечно, отнимая война, и сами европейцы не разбираются. Собственно, эту позицию он пока не изменил, но давление на него повышается. Давление со стороны пока... То есть сначала были только демократы в Вашингтоне, а теперь уже либералы всего мира давят на Трампа на тему о том, что давай подключайся, не целиком, так частично, не с десятки миллиардов, так и миллиардами, не томагавками, так и в 16 и так далее. Поэтому не знаю, устоит Трамп или нет, и команда вокруг него, пока он держится, вот в смысле того, что его последнее заявление о том, что Украина может дойти до Украины с 91 года, ну, это откровенно, по-моему, он разыгрывал Зеленского и пытался, так сказать, сказать, что это совершенно безответственно.
Спасибо большое, Станислав Леонидович, я вас благодарю. Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений с ППГУ, доктор экономических наук. С вашей точки зрения, слова Орбана потонут в этой пучине шума, который генерируют европейцы в плане того, что все равно они идут правильным путем, верным путем, и победа будет за ними? Или же действительно Орбан начинает вербализировать то, что, в общем, уже европейцы чувствуют, уже европейцы понимают, и, соответственно, просто назад они по каким-то своим причинам, естественно, повернуть не могут. Но есть Орбан, у которого... который не пророссийский, конечно же, но у которого больше вариантов для маневра. В данном случае он говорит, что Украине продают эксплуатацию под видом помощи, Но это давно было понятно с учетом того, что, в общем, с Украиной и спрашивают потом средства. Это было понятно уже в том контексте, когда говорили, что российские замороженные активы пойдут на репарационные какие-то кредиты, якобы это вообще как это, новояз. Но понятно, что эти деньги, скорее всего, будут где-то распилены в Европейском Союзе и вряд ли украинскую границу пересекут. 7373-948 – это телефон прямого эфира. На что влияют откровенные заявления премьер-министра Венгрии именно в украинском конфликте? 7373-948. То есть кто-нибудь, может быть, последует его примеру? Будет это восприниматься, не будет восприниматься? Здесь важен даже сам факт заявления. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Да, добрый день.
Здрасте.
Дмитрий. Да, Дмитрий. Ну, вот в продолжение реплики вашего спикера о том,
да,
что это нужна коалиция нежелающих или более какой-то серьезный, конгломерат стран, которые будут достаточно жестко апеллировать и, Евросоюзу, так называемого, в лице представительного органа. Вот, поэтому здесь нужно, в основном, заявления направлены на тех же словаков, на ту же Австрию, ту же Швейцарию, хотя Швейцария, она в меньшей степени остается в стороне, хотя изначально создавалось собственное государство как некая такая вот зона отчуждения, если хотите, которая со своими банками и со всеми...
Ну да.
Да, понятно. Она как бы ни во что не вмешивается. Вот хотите, денежки несите. Поэтому нужно более заявлять себя и отстаивать позицию. И, конечно, это направлено на соседей, опять-таки на словаков, на сербов.
Другое дело, что, понимаете, это мы со своей стороны здесь видим. Ну как же, ребята, все нерационально, все очень токсично. Соответственно, там угнетенный европейский народ терпит свою брюссельскую элиту. Ну что быть такое, извините за пафос, на грани пошлости. Но что от этого меняется? Не получается ли по факту так, что есть Орбан, который такой вот бузатер европейский, но в принципе терпеть его можно, тем более, что у него выборы скоро, и тем более есть вероятность того, что он эти выборы не пройдет. Там будет новый премьер-министр. И вероятнее всего, что сказал Орбан, а дальше ничего не изменится.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Эксперимент с налоговым режимом для самозанятых должен завершиться в 2028 году. Власти уже задумались о новой концепции, которая придет ему на смену. Предложение по совершенствованию налога на профессиональный доход правительство должно представить президенту до 1 ноября. А их обсуждение в публичном поле планируют начать со следующего года. Эксперимент стоит признать сверхудачным. Говорят эксперты, с 2019 по 2024 год в России зарегистрировались 12 с лишним миллионов самозанятых, половина из них лиц ранее не декларировали свои доходы. То есть изначально цель по созданию института самозанятых была обеление экономики, выведение людей из тени. Поэтому, соответственно, эксперимент признан удачным. А дальше что? Вот вопрос. Артем Кирьянов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике. Артем Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что будет потом со статусом самозанятых? Если это настолько успешно, то их переведут в какую-то другую категорию?
Ну, смотрите, успех заключается в том, что действительно миллионы людей заявили себя как налогоплательщики, сделали это добровольно, показали свои доходы и платят налоги. Вот в этом успех абсолютно, 1000%. Что касается налоговых ставок. Есть два основных вопроса, которые задают самозанятые. Во-первых, почему нам разрешают так мало зарабатывать? Это уже те самозанятые, которые, почувствовали вкус к бизнесу. И с помощью, например, маркетплейсов масштабировали свой бизнес. Вот начали с чего-то одного, потом поняли, что можно делать, ну, что называется, по методу франшизы, или, например, начали с чего-то одного и поняли, что через маркетплейсы их изделия сбывать можно не только по России, но и по сопредельным странам и так далее. Значит, это люди, которые, собственно, уже готовы выходить в бизнес, но пока еще, может быть, не знают как. Поэтому первый вопрос, он вот такой. А второй вопрос, а если мы будем больше зарабатывать, то будем ли мы больше платить налоги? Ну, конечно, да. Собственно, самозанятые – это ведь режим не для тех, кто, ну, скажем так, поставил своей целью заниматься бизнесом. Это режим для тех, кто сам по себе...
Время от времени, да, имеет какую-то подработочку.
И, ну, почему? Может быть, это вот, если мы говорим про полную занятость, вот у него есть работа, он находит средства к существованию, он находит свою нишу, ну, и зарабатывает, скажем так, 200 тысяч в месяц – это порог, ну, так, сильно больше, чем средняя зарплата, да? Значит, тогда вот возникает вопрос, а что будет с индивидуальными предпринимателями? Вот есть такая квази-бизнес-форма, да, морально устаревшая, с моей точки зрения, уже давно, с которой надо тоже что-то делать. Потому что у нас, например, индивидуальные предприниматели могут платить даже меньше налоги, чем самозанятые. Вообще есть ставка в 1%. Понимаете? Поэтому я думаю, что после окончания эксперимента, да, важно сказать, что до 28 года все остается по-прежнему, все работают, и эксперимент продолжается. Вот как он был запланирован на 10 лет, так мы его и будем проводить. Значит, после 28 года может вообще измениться весь ландшафт экономики и, соответственно, юридических лиц. То есть мы можем, например, такую конструкцию сделать, чтобы были действительно люди самозанятые, которые, что называется, не ставят себе целью главным в жизни получения прибыли и рост этой прибыли. Так. А есть уже предприниматели в разных градациях юридических лиц. И совсем не обязательно, что там будет статус индивидуального предпринимателя, который на самом деле ничем не хорош, а для предпринимателей он еще и плох тем, что они отвечают всем своим имуществом за то, что у них не получился бизнес.
То есть имеется в виду, что хорошо бы, конечно, хорошо бы как-то видоизменить именно ИП, чтобы оно не пугало людей.
Я думаю, что будет видоизменение и по юридическим лицам, так называемым обществам с ограниченной ответственностью. Угу. Вот мы сегодня вводим постоянно градации, которые все меньше и меньше по уровню доходности. То есть, соответственно, вот здесь будет распределение тоже налогового бремени, ну, если хотите, по прогрессивной шкале. То есть, чем больше зарабатываешь, тем больше платишь.
Чем больше
вот,
ответственности.
Такой формат. Поэтому самозанятые ведь еще сопрягаются очень с чем? С платформенной экономикой.
Да.
Новое явление. Мы только недавно обозначили основные контуры федеральным законом. Значит, на повестке дня и доработка закона о платформенной экономике и принятие закона о платформенной занятости. То есть это вообще как бы изменение рынка труда, трудового кодекса, если хотите. Это системные изменения, которые диктуют нам жизнь. То есть с учетом новых форм ведения бизнеса, с учетом того, что онлайн это, ну, уже... В принципе, половина бизнеса. Это, конечно, важно. Вот здесь действительно такой набор будет. А что касается самых простых самозанятых, которые, например, берут этот статус для того, чтобы легально сдавать в аренду квартиры. Ну, здесь можно, на самом деле, зафиксировать для каких-то целей ту ситуацию, которая есть сейчас. Вот с таким же примерно уровнем налогообложения. Ну, поскольку у нас арендное жилье, это тоже очень темный, непонятный рынок для государства и с точки зрения налогообложения, и с точки зрения процессов, здесь, может быть, действительно такую историю можно будет сохранять.
Но, Артем Юрьевич, здесь еще интересный момент. Почему сложно просто поднять порог допустимой суммы, по которой сохраняется режим самозанятого и не нужно никак видоизменяться?
Нет, не так. Вот тут концептуальный вопрос.
Так.
Дело не в каких-то значениях.
Ага. Вот,
кстати, порог-то у нас выровнен на самом деле с минимальной шкалой налогообложения на доходы физических лиц. У нас же по 13% тот же самый порог, что и у самозанятых. Поэтому угу. здесь все как бы справедливо, все бьется. А вопрос в системном подходе. Вот если люди хотят заниматься бизнесом, отлично, вот они научились на опыте самозанятых, тогда они переходят в другую категорию. Они зарабатывают больше, угу. соответственно, они вышли, что называется, из ясельной группы, перешли в старшую группу, в подготовительную группу.
Так.
Потом, в конце концов, они могут дойти и до крупного бизнеса. Не могу сказать, что это, что называется, типичный пример, но стремиться-то надо с чего-то начинать. У нас сегодня самозанятые дети, он в 14 лет. То есть, на самом
нормально.
Деле, еще не имея, как это сказать-то, в полном объеме правоспособности, да, уже тренируются, занимаются бизнесом.
Это финансовая грамотность в том числе, действительно, приучение платить налогу,
да.
налоги. Но наши слушатели просто говорят, хорошо, не придется ли в связи с новыми налоговыми внедрениями каким-то образом пересматривать вообще подход к ИП, потому что у нас их очень много, а здесь и пороговое так значение
говорю,
по
придется.
Сумме. По сумме.
Придется, вплоть до ликвидации этого странного формата. То есть я об этом говорю не первый год, что ИП – это морально устаревшая форма. Она в свое время была нужна в 90-х,
да.
чтобы тогда это называлось предприниматель без образования юридического лица, чтобы хоть как-то зафиксировать хозяев растущих стихийно ларьков или торговцев на рынке, или челночников. Ну, слушайте, 30 с чем-то лет прошло, пора бы уже эту историю закрывать, потому что она не нужна. Она не нужна, и более того, индивидуальные предприниматели, вот даже сейчас, много предложений есть от банков, а давайте мы вам все сделаем. Да, давайте, mm-hmm. говорят молодые люди, а потом с удивлением узнают, что у них есть обязанности по уплате взносов. А потом с удивлением узнают, что если у них бизнес не пошел и что-то не так, так они могут и со своей квартирой попрощаться.
Угу.
Потому что ответственность-то вот такая финансовая. Зачем нам такой статус?
Артем Юрьевич, здесь еще вопрос по самозанятым, и наш слушатель тоже задает. Потому что самозанятые – это, с одной стороны, обеление дохода, а с другой стороны, практика показывает как раз вот этот опыт, в том числе успешный, что стоит пересматривать, потому что вопрос социальных гарантий, вопрос найма, вопрос учитывания расходов и так далее и тому подобное.
Ну, знаете, мы какую-то пытаемся... В этой части ввести регуляторику, и угу. что-то уже и в пенсионный фонд отчисляется, что-то и про другие взносы. Но, опять же, самозанятый – это история на свой страх и риск. Хотите полную обеспеченность, хотите все, вот, что называется, как положено с пенсионным фондом, идите работать по найму. Ну, понимаете, да, то есть это ситуация, которую как бы каждый выбирает вот эту вот схему сам, в зависимости от возможностей. Но где-то негде работать по найму, так тоже бывает. Значит, самозанятый. И вот еще один момент, который тоже почему-то очень публично обсуждается, хотя не совсем это верно, что якобы много схем, где самозанятые используются работодателями, чтобы работодатели экономили на взносах и так далее. Но здесь на самом деле нельзя сказать, что это так. Этих схем немного. Более uh-huh. того, с ними идет системная борьба. Поэтому вот здесь не про то, что самозанятые используются для того, чтобы работодатели уходили от обязательных платежей. Конечно, нет. Ну, а что касается решения, то человек его сам принимает. Вот в какой части он видит свой доход. Конечно, если за те же деньги человек может устроиться работать по найму с тем же графиком, ну, наверное, лучше работать по найму, когда твой работодатель все исправно платит. Ты в социальные фонды, и в пенсионные. Но если такой возможности нет, А ведь кредитную историю каждый должен поддерживать. Сейчас мы видим, что кредит это в том числе, кстати, ипотечные, да какие угодно, дают все менее охотно, без подтверждения доходов, а скоро их вообще не будут давать по так называемой справке по форме банка, когда ты там что-то нафантазировал себе и получил кредит.
Спасибо большое, Артем Юрьевич. Я вас благодарю. Артем Кирьянов был с нами, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Бывший губернатор Кубани задержан по подозрению... Бывший зам губернатора Кубани задержан по подозрению в хищении гуманитарной помощи для СВО. В Краснодаре задержали Александра Власова. Подозревают его по статье 4, по части 4 статьи 159. Это мошенничество в особо крупном размере и еще злоупотребление полномочиями. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в ближайшее время суд примет решение об избрании меры пресечения. В эпизоде мошенничества следствие считает бывшего чиновника подстрекателем. Власов занимал пост вице-губернатора региона с 2020 года. 29 сентября объявил об отставке в связи с отправкой в зону СВО своего добровольческого подразделения «Кубань». Власов одновременно атаман Кубанского казачьего общества объяснил свое решение тем, что для него, как для ветерана боевых действий, великая честь служить родине и быть ее достойным сыном. Сергей Старовойтов с нами, политолог, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Ну, получается, как это, копилочка пополняется кейсами с бывшими чиновниками большого, достаточно высокого уровня, которые попались на коррупционных махинациях, связанных с специальной военной операцией. Это про кризис кадров или нет?
Да, эту операцию впору назвать «Скажи мне правду, атаман». Нет, слушайте, ну, это не про кризис кадров и не про... бесконечный разгул коррупции. Угу. Это скорее следствие карьерных лифтов, которые ранее работали, а сейчас работать перестали. Ну, мы же все понимаем, что в стране действовали три карьерных трека. Это бизнес, политика и государственная служба. Ну, муниципальная государственная служба. Да? Угу. Только там харизматичные, энергичные и предприимчивые граждане могли заработать и деньги, и власть. При этом понимая, что власть конвертировалась в деньги, а деньги конвертируются всегда во власть. И вот, имея в своем распоряжении три направления, потому что спорт, творчество, искусство, там все что угодно остальное, да, наука, это все требует минимум талантов, помимо предприимчивости. Так. Поэтому да. Те люди, которые хотели заработать деньги, стать известными, влиятельными, выбирали один из этих трех путей. Но что происходит сейчас? Потому что для того, чтобы что-то получить, какие-то дивиденды от прохождения этого пути, неизбежно надо было, свои предпринимательские таланты направлять куда-то более, чем на выполнение своих обязанностей. Uh-huh. Это касается и бизнеса, это касается и госслужбы, ну и политики в какой-то части, да? И возникали издержки. Вот, собственно, результаты этих издержек мы сейчас видим. То есть что происходит? Государство фактически говорит гражданам, которые ранее видели перед собой эти три пути, что, дорогие товарищи, больше эти треки не работают. Если вы хотите становиться богатыми и знаменитыми, ищите другие возможности. Угу. Сейчас, знаете как, Евгения, если образно выражаясь, государство пытается переформатировать ДНК элит. Вот если раньше они были заточены на вот эти три пути, сейчас им предлагается выбрать несколько иные направления.
Но могли же, знаете как, мы с некоторыми вашими коллегами обсуждали еще историю с курским губернатором бывшим, и звучала такая фраза очень странная. Но они должны понимать, что сейчас не мирное время, и, мол, грешно навариваться на войне, что-то такое. Но это вообще кажется странным. То есть в мирное время это окей, это какая-то лента, а вот военное время они должны были, если для них это была определенная система координат, тогда, в принципе, получается, что поломка-то не в смысле, потому что мирное время, сейчас военное время, а в смысле, потому что изначально система координат была другая у этих людей.
Потому что изменились правила. Потому что возникли новые стандарты, и если раньше такого рода дивиденды подразумевались, ты идешь на госслужбу, где невысокая зарплата, а мы же понимаем, что невысокие зарплаты, даже губернатор, замгубернатор, это какие-то несколько сотен тысяч рублей, да, это не миллионы миллионские, как может показаться. То есть это достаточно скромные зарплаты по меркам бизнеса и по современным расходам. Соответственно, возникал вопрос, да, можно жить за госсчет, если это, например, чиновники на гособеспечении, иметь водителей, госдачи и там прочую прислугу, да, в лице кабинетов, помощников и всего прочего, да, оплачиваемых перелетов. Но этого тоже было недостаточно. Поэтому закрывались глаза на то, что ну, разного рода там, дополнительные бизнесы, там, бизнес-схемы, помощь, лоббизм и все прочее, да, использовалось этими людьми. Я же еще раз говорю о том, что, как правило, это очень предприимчивые люди, которым надо куда-то свою энергию канализировать. Так. Вот они ее таким образом и направляли на повышение собственного благополучия. Но сейчас ситуация изменилась. Им говорят, ребята, так больше не работает система в стране. Есть другие треки, как, в общем,
можно надо проявить сейчас себя. Вот,
да, идите на спецоперацию, доказывайте там делом, там, идите в политику, вступайте в партию, да, и растите рейтинг партии своими делами. Ну и прочее, прочее. Все, что мы видим, повторять это смысла не имеет. Но очень сложно, во-первых, перестроиться. Во-вторых, мы понимаем, что вот эта вот деятельность силовиков, она фактически догоняет тех, кто не то, что даже не перестроился. Ведь многие дела, это дела прошлых лет, если вы посмотрите. Чиновник был давно уже уволен, и вот там 2-3 года прошло, старые дела поднимаются, и его, собственно, карма настигает. Вот это самое страшное сейчас для многих чиновников.
Но для федеральной власти, с вашей точки зрения, вот эти вот истории с коррупционными скандалами вокруг специальной военной операции, это все-таки вызов новый? Или это как это? Работа, планомерная работа по, там, не знаю, вычищению нежелательных каких-то коррупционных проштрафившихся элементов?
Вы знаете, в первую очередь, это, конечно, страшный риск для самой системы власти, потому что сейчас уже существует кадровый дефицит огромных масштабов. Ну, например, на должность глав районов, глав муниципалитетов найти очень сложно. То есть во многих регионах это пустые вакансии. Люди боятся туда идти. Резко снизилась ценность политики. Например, в этом цикле, я думаю, что вот следующий, начинается уже избирательная кампания в Госдуму 26-го года, и сейчас многие предприниматели начинают думать, а зачем мне это надо? Плюсов очевидных нет, а ответственность крайне высокая. Более того, ты будешь на виду, во-первых, там, с точки зрения международной ситуации, ты попадаешь под все санкции, да, являясь депутатом, например, Госдумы, а как зарабатывать на этом статусе, стало совершенно непонятно. И это касается многих чиновников. Поэтому у нас возникает ситуация, и она еще более усугубляться будет, где брать людей, которые хотели бы становиться чиновниками, политиками и в целом государственными муниципальными служащими.
Но, Сергей Игоревич, с вашей точки зрения, ну, как бы сейчас тенденция такая продолжится, то есть мы можем увидеть, услышать какие-то новые истории, связанные с коррупционными вот этими элементами вокруг СВО или как?
Ну, конечно. Во-первых, силовики вошли во вкус. Сама деятельность по борьбе с коррупцией приобрела невиданные масштабы, и такое ощущение, что она будет только усиливаться. Специальная военная операция создала ряд обстоятельств, где чиновники стали заложниками разного рода финансовых. Я бы не сказал, что это какие-то там мошенничества финансовые. Да, где-то это откровенные жулики, да, мы видим. А где-то это чиновник, который поставил не там подпись, или его заставили поставить подпись под каким-то решением. И таких дел тоже, ну, там, через одно, например. Та же курская ситуация, мы видим, что там еще неизвестно, да, кто виноват был, а кто оказался заложником этих обстоятельств. Но в целом это создает вот такое ощущение ужаса у чиновников, потому что они понимают, что как только ты зашел в кабинет и взял ручку в руки, вот тут ты себе ежедневно начал подписывать фактически приговоры. На мой взгляд, сейчас это главная проблема. Даже не масштаб коррупции, да, не сама ситуация невозможности обворовывать армию, например, да, как это происходит в ситуации специальной военной операции, а сам факт, что чиновник с момента назначения априори и в общественном мнении с точки зрения силовиков считается уже виновным. Да? Такая презумпция виновности, презумпция невиновности наоборот. Да? Сейчас у нас в стране презумпция виновности чиновника априори.
А что с доверием населения в связи с тем, что происходит?
В целом доверие к власти растет. Мы видим, например, что последние результаты голосования в этом цикле в 2025 году показали, что, например, партия «Единая Россия» набрала на 10% больше, чем в прошлом году. Угу. То есть в целом доверие к системе, доверие к президенту, доверие к государству как такому коллективному органу власти, конечно, растет в стране. Угу. Ну, есть ряд обстоятельств, и 100 раз мы об этом уже с вами говорили.
Да.
Но доверие к отдельным институтам, ну, например, к Госдуме, оно падает. То есть люди считают, что депутаты – это такие, знаете, бессмысленные существа, которые пользу не приносят. Или, например, образ чиновника. За счет этой гигантской антикоррупционной кампании образ чиновника совершенно девальвирован. Мы тоже сейчас с вами об этом говорили. И вот такая немного парадоксальная ситуация возникает, когда государство право, а конкретный чиновник – это негодяй и коррупционер.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Игоревич. Вас благодарю. Спасибо. Сергей Старовойтов был с нами, политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов».
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Татьяна Голикова заявила о способности россиян дожить до 120 лет. Это кажется фантастикой, говорит она, фантастические цифры, но тем не менее они некоторым регионам нашей страны мира подвластны, говорит зампред правительства. Она отметила, что задача страны – развивать такие возможности. У каждого человека процесс старения индивидуален, и в некоторых регионах России подобные цифры жизни достижимы. Но в данном случае речь идет о регионах, где есть действительно долгожители. Это, например, регионы Северного Кавказа. Там известно, и давно это известно, что там есть люди, которые далеко в горах живут. И, соответственно, там были случаи, были прецеденты, когда люди жили сильно больше 100 лет. Андрей Кондрахин сейчас должен быть с нами, врач-терапевт, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии имени Пирогова Министерства здравоохранения. Андрей Петрович? Нет, пока Андрей Петрович, ладно. 7373-248. Что по этому поводу говорит наука? Хорошо, есть ли у вас задача борьбы с собственным старением? Потому что сейчас у нас есть очень модная история, естественно, заниматься собственным здоровьем, тренды на то, чтобы там молодиться как можно дольше, но молодиться не только при помощи пластических операций, что сделаем вид, как будто нам до сих пор 20 лет, а с точки зрения там диеты, каких-то добавок, каких-то... Есть целое направление, так называемый биохакинг, когда человек пытается, ну, как бы сломать систему в организме, вот эти биологические часы, и обратить время вспять фактически. 7373-948, телефон прямого эфира. Лично для вас, насколько актуальна тема с долгожительством? Так, именно мы говорим сейчас про здоровье, потому что я предполагаю, какие вопросы могут быть, а вот нестабильное время, а вот еще. Нет, мы говорим про вашу жизнь. Алло.
Да, Евгения, приветствую. Добрый день, Алина.
Да, пожалуйста.
Смотрите, мое мнение по поводу...
Ой, это не я. По поводу долгожителей. Давайте 7373-948, телефон прямого эфира. Татьяна Голикова говорит, что способность... Есть у россиян такая способность дожить до 120 лет. Есть. Но она, кстати, есть не только у россиян. Вот, японцы славятся тем, что там очень много, конечно, долгожителей. Звучит как рекламно-маркетинговая акция со скидками... 77 – это тоже до 120, говорит Савелий. Ну как, человечество много времени потратило, и рывок-то научный привел к чему? Привел к тому, что благодаря медицинской помощи, благодаря диагностике болезней, благодаря разным способам лечения стало возможным вылечивать очень много заболеваний и продлевать человеческую жизнь. 7373-948. Мы сейчас будем говорить с Андреем Петровичем. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что по поводу возможности дожить до 120 лет, ну, желательно в здравом уме и светлой памяти, и в нормальном теле, что об этом говорит наука?
А наука говорит, что действительно это все рационально, мы действительно можем дожить, если мы к своему телу относимся достаточно рационально и взвешенно. Что это значит? А это значит, начинать нужно заботиться о теле, это буквально с юных лет, да, молодого возраста. Угу. То есть, понимаете, какая штука? Мы озаботимся о здоровье примерно к возрасту 35-40 лет, когда физиологический организм уже имеет определенные сломы, и уже, как правило, появляются болезни, которые мы уже нажили. То есть эти болезни у нас, они заложены, но они проявляются. И вот проблема в том, что они стали проявляться гораздо раньше, чем раньше это было когда-то. Поэтому здесь первое, это, конечно, мы начинаем фактически формировать правильный образ жизни. Это такая скобина, которая на зубах, но она так и есть. Правильный образ жизни – это не значит, как вот у нас принято, прям вот все зожевское. Нет. Правильный образ жизни – это изо дня в день мы определенные прививаем себе правильный распорядок дня, правильное питание. Можно отступить, можно. Никто об этом не говорит, что это плохо. Мы должны так насытить свой организм, чтобы он получал разнообразное питание, но при этом не переедать, не включать больше чего-то, меньше чего-то. То есть, вот, например, углеводистую пищу надо постараться снизить и так далее. И, в принципе, если мы правильно начнем двигаться в этом направлении, умеренная активность, ну, потому что нам спорт, он не приносит здоровья. Физическая культура приносит. Активность не только физическая, но и мыслительная. Человек, который интересуется всем, он живет дольше. Вот вы посмотрите, такой вот пример можно посмотреть среди наших высокопоставленных инженеров, которые дольше времени проводили в больших каких-то производствах. Как правило, люди преклонного возраста, достаточно длительно функционирующие, у них светлая голова, вот именно то, что мы с вами и говорим, светлая голова. А голова светлая, потому что она все время думает. Это такой орган, который очень легко останавливается, его надо все время поддерживать. Это как огонь в печке. В принципе, мы можем долго думать, и пока мы кому-то нужны, наш мозг генерит какую-то идею, мы будем долго жить. Как только мы идею перестали генерить...
Вечный двигатель такой, да.
Да. Знаете, нельзя заскучать. Вот как только пришло уныние и скука, все. С этого момента организм переключается на то, что вот уже и не надо ничего делать, уже не хочется. А он устроен так, ему действительно делать ничего не хочется. Он хочет уйти в стороночку, в тенечек.
Тогда, Андрей Петрович, а как быть тогда с тем, что сейчас есть модное направление, но это в основном говорят про людей там молодых 20+, которые, значит, постоянно страдают, которые даже есть такое выражение, как это... В общем, вечное лежание в кровати, то есть никуда не хочется, лень пожирает человека, ну, вы понимаете.
Да, ну, это в Обломове было написано когда-то в свое время.
Да, да, такая Обломовщина.
Вот, знаете, я могу вам так сказать, на самом деле мы говорим о том, что это встречается не только в каком-то отдельном этносе, да, или где-то там в каком-то возрасте, это встречается у всех, в принципе, прокрастинация, она, в принципе, должна быть, она одна из защитных сил организма, но она не должна быть как культ. То есть, если мы отдыхаем, то мы должны отдыхать на всю катушку, но при этом мы поработаем. Время – делу, потехи – час. И так мы и живем. Но если люди, которые уходят в эту систему, это значит, знаете как, несчастные люди, которые по какой-то причине сами выбирают вот эту скуку. Невозможно скучать в этом мире, потому что каждый день мы что-то новое видим. Какие-то изменения происходят в науке, в природе, в образовании. Везде. То есть надо найти себе хобби, пусть будет занятие, которое тебя увлечет. И ты увлечешь других.
Андрей Петрович, насколько урбанизация влияет на способность человека сохранять когнитивные функции, ну, потому что есть психологическая серьезная нагрузка, и, то есть сохранить ментальное здоровье и физическое. С одной стороны, можно питаться средиземноморской диетой, ходить на фитнес или еще что-то, но если человек живет в перманентном стрессе, то, в общем, одно другое сразу нивелирует.
Но вот как раз вы правильный вопрос задаете. Управление стрессом – одна из форм существования. Можно, в принципе, уехать, допустим, куда-нибудь в свободные края, где стресса нет, и жить в своем все удовольствие, почему бы нет. Но с другой стороны, понимаете, вот урбанизация, она с одной стороны гнетущая, потому что объем информации, движение, все двигается, все вокруг крутится. А с другой, она не дает нам быть в этой зоне комфорта. А зона комфорта, то, что мы стремимся, а мы потому и стремимся в эту зону комфорта, почему стресс возникает? Потому что организм постоянно должен адаптироваться. Вот пока он адаптируется, он живет, потому что он подстраивается под новые изменения, которые, как Ницше сказал, все, что нас не убивает,
делает нас сильнее. Ну хорошо, то есть получается, что в какой-то степени желание комфорта может... как это, теорию эволюции немножечко корректировать, потому что, как это, чем больше мы адаптивны, более адаптивный выживает.
Точно. Выживает тот, кто более адаптивен. То есть, если мы подходим к этому осознанно, понимаем, что мы вот выбираем эту среду, вот в которой будем находиться, то мы должны принимать, как с ней существовать. То есть, у нас должны быть и вызовы, и мы должны вовремя откатиться. Знаете, вот пушка выстреливает, но она обязательно откатывается. Так и здесь, мы должны все равно вот что-то сделать, но всегда должен быть период, когда мы отдыхаем. Отдых должен быть. Вот убивает то, что мы стремимся за той морковкой, которую себе поставили. Ведь самое опасное – это нереализованные какие-то события в жизни, за которыми мы ставим амбициозные задачи, которые, в принципе, выполнить не можем. Это не потому, что мы плохие. Нас так организм создал, нам так вдохнули в нашу жизнь, что мы... Многие вещи не можем достигнуть по той простой причине, что есть объективные факторы. Объективные. Ну, так. Человек приспособлен к определенным условиям. Вот он может, зато он хорошо копает. Быстро, глубоко и красиво. Ну, к примеру. Но вот мы иногда ставим вот эти, и вот эти преодоления себя, постоянно меняя, коверкуя, приводим к тому, что мы начинаем стрессовать. Стрессовать – это болезни. Болезни – это еще больше стресс и по кругу. И вот так это работает. А люди, которые... Знаете, я общался, у меня есть опыт общения с людьми, которые пожилого и старческого возраста. И вот те, знаете, такой период, когда уже 90-е, старше, я с ними общался. Эти люди оптимисты. Они все время к чему-то стремятся. Они ходят на всякие эти кружки долгожителей, там, еще куда-то стремятся. У них какие-то идеи. То есть это люди, которые интересуются жизнью. А я общался еще с людьми, которые, ну, как бы уже все, дети выросли, дом построил, дерево выросло, внуки выросли, что теперь еще делать, уже все всем отдал, долгов нет, хочу жить для себя. Жизнь для себя, она не работает, потому что ты для себя ничего не можешь создать, ты можешь создать для других, а для себя ты не можешь. Поэтому это вот тот момент, когда все останавливается, но, естественно, организм тоже останавливается, он тоже не готов адаптироваться, если, собственно, адаптироваться не к чему.
Спасибо.
Генерим продукт, мы живем дольше. То есть мы должны двигать какую-то идею, и тогда за этой идеей стремиться.
Спасибо
большое. А выбрать ее надо по силам.
Да, благодарю вас. Андрей Кадрахин был с нами, врач-терапевт, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии имени Пирогова, 7373-948, телефон прямого эфира. Так, здоровье человека во многом определяется уровнем его благосостояния. Ребенок из обеспеченной семьи, как правило, не выбирает путь физического труда и не стремится зарабатывать руками. Какая связь? Ну, то есть тот, кто работает руками или не работает, тот, кто не работает руками, что, дольше живет? Или тот, кто работает руками, меньше живет? Вообще не так. И, кстати, корреляция с уровнем, с уровнем благосостояния, она тоже очень часто весьма условна. Потому что очень часто бывает, что люди из там, богатых, очень богатых семей пускаются в гонку удовлетворения своих потребностей и как раз проваливаются во все тяжкие. Вот, а есть, ну, пожалуйста, каково берем люди, которые живут там больше 100 лет? Это люди, очень часто, которые живут, например, в какой-то отдаленной местности. Статистики по городу, к сожалению, у меня нету, но это интересно тоже посмотреть по поводу долгожителей, например, в Москве. И видите как, парадоксально, человек стремится, настолько стремится к комфорту, но когда его достигает, есть риск как раз перестать генерировать какие-то идеи. И, в общем, как-то сильно много не пожить. Как-то так. 15 часов новости, продолжим.